Мы изучаем учение десяти сферот, первый том, вторая часть, 79-я страница, 118-й пункт. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Учение десяти сферот, том первый, часть вторая, пункт 118-й, внутреннее созерцание. И также в десяти частных сферот, что в общей хохме, и в кетере частных подсферот, что в хохма, имеется девять сферот прямого света и одна отраженного света. Пункт 118. И таким же образом, как мы рассмотрели десять частных подсферот, для десяти частных сферот общего кетера рассматриваются десять частных подсферот в каждых из десяти частных сферот в общей сфере хохма. Потому что в кетере десяти частных сферот в общей хохме, который называется кетер де хохма, обязательно находятся десять частных подсферот, а именно частный свет ее самой и восемь частных сферот бина хагатные и частные, которые прошли через нее сверху вниз. Итого девять и один отраженный свет, который поднялся в него от частной малхут общей хохмы. В итоге имеется десять частных подсферот в кетере общей сферы хохма.
И я не думаю, что здесь есть вопросы. Он продолжает, вы видите, он не ленится, он систематично продолжает, пока не завершит все, он не бросает. Почему? Потому что все-таки тем, что ты читаешь, ты проникаешься еще и еще раз этим лекарством. Еще раз. Дальше.
119 пункт. В частной подсфере хохма, что в хохме восемь сферот прямого света и две отраженного света. Пункт 119. И таким же образом происходит в частной хохме из числа десяти частных сферот общей сферы хохма, которая называется хохма де хохма. Есть в ней восемь сферот прямого света сверху вниз и две отраженного света снизу вверх. И таким же образом в частной сфере бина из числа десяти частных сферот общей сферы хохма. Есть там семь сферот прямого света сверху вниз и три отраженного света снизу вверх. И таким же образом в хесед, и таким же образом в горе, и так далее. До частной малхут в этих десяти сферот общей сферы хохма, которая называется малхут де хохма, в которой также имеется десять частных подсферот отраженного света, в силу того, что она обязательно облачает все десять частных сферот общей сферы хохма и посылает им свой свет. Выходит таким образом, что все они обязательно прошли через нее, приобретя свое место в ней. Сто двадцатый пункт.
Если есть вопросы, пожалуйста. Закон здесь общее, частное, равное. Все, что есть в общем, должно повториться во всех деталях в том же виде. Нет разницы между общим и частным. И поэтому здесь объяснение, которое это все то же самое, зависит от конкретной сферы, где она находится, ее, то есть ее состояние определяет, сколько там будет сферот прямого света или светов прямого света и сколько будет светов отраженного света. Только частное состояние этой сферы из этих десяти сферот, где она находится. Да.
120 пункт. И точно таким же образом определяется в частной сфере бина ее десять частных подсферот. И таким же образом в частной сфере хесед, в частной сфере гора и так далее до частной сферы Малхут, и нет необходимости далее продолжать это. Рассмотрим лишь еще одну сферу из числа частных подсферот, чтобы показать, как она одна сама по себе делится точно по тому же принципу на собственные 10 подсферот, которые теперь уже находятся, которые теперь уже становятся 10 частными подсферот. 121 пункт. Если мы рассмотрим бину частных подсферот, что это, например, одна сфера из числа 10 частных подсферот, которые имеются в частной сфере хохма из 10 сферот общей сферы хохма, которая называется бина де хохма де хохма, находим также и в ней, самой вместе взятой отдельно, 10 сферот по такому же принципу, то есть 7 сферот прямого света, которые прошли в ней сверху вниз, и 3 отраженного света, что прошли в ней снизу вверх. 122 пункт, и можно так уточнять и рассматривать буквально без конца. И все время, если ты берешь какую-либо сферу, даже после разделения в тысячный раз, ты берешь эту сферу из последовательности в 10 сферот. И поэтому обязательно, что часть из этих 10 сферот прошли через эту сферу сверху вниз, а часть из них прошли снизу вверх. Тем самым обязательно приобрели эти 10 сферот свои места в этой сфере навечно, и поэтому имеются все 10 сферот обязательно в этой сфере, и пойми это хорошо. 123 пункт. Однако следует принять во внимание, что, несмотря на то, что ты продолжаешь делить эти 10 еще на 10, вторые 10 еще на 10 в третий раз, при всем том, не следует представлять, что все сферот остаются равными. Нет, они очень меняются при делении, и нет ни одной, которая была бы равна другой. Это происходит потому, что света прямого света приходят всегда не на свои места. При делении во всех сферот, кроме кетера, и в сфере хохма есть только 8 сферот прямого света, то есть от хохмы и ниже, а 2 отраженного света — есод и малхут. И поэтому приходят 8 сферот прямого света в келим наиболее тонкие, то есть от кетера до од, а 2 отраженного света в есод и малхут. Иными словами, свет хохма приходит в кли де кетер, свет бина в кли хохма и так далее, до света есод в кли од. Таким образом, света прямого света приходят все не на свои места, и только отраженный свет постоянно приходит на свое место, потому что отраженный свет Есода приходит в кли Есод, и отраженный свет Малхут приходит в кли Малхут де Малхут. 124. И таким же образом бина, в которой есть только 7 светов прямого света, которые принимаются в келим наиболее тонкие, то есть каждый получающий получает в часть наиболее тонкую зах от кетера до нецах. И получается свет бина в кли кетера, свет хесед в хохме и так далее до света есод в кли де нецах. И только 3 света отраженного света приходят на свои места. Света от Есод Малхут в Келим от Есод Малхут. 125 пункт. В соответствии с рассмотренным имеется большое отличие между частной биной Декетер, частной биной Хохма, частной биной Бины и так далее. Ибо только в бине Кетера свет бина находится в своем кли, в то время как в бине де Хохма имеется там только свет Хесед в кли бины. а в Бине Дебина есть только свет Гуры в Клибины. И так во всех остальных, и в итоге ни одна не похожа на другую. 126 пункт. И даже света отраженного света, которые не меняют мест, при всем том, следует различать и в них также изменение определения. Так как в отраженном свете, где бы он ни находился, распространяется свечение от прямого света. И поэтому, например, в Есоде Хохмы распространяется свечение от прямого света от Де Хохма. Но в Есоде Бины распространяется свечение от Нецеха Бины, так как в От Бины нет прямого света. 127 пункт. Однако есть исключение из этого правила. Если ты будешь продолжать делить только сферу общую, включающую в единое, я хочу сказать, если взять, например, общую сферу Бины и разделить ее 10 сферот еще на 10, например, разделить частную подсферу Бины на 10 частных сферот Бины, то есть в 10 сферот общей Бины, которая называется Бина де Бина де Бина, то все будут равны друг другу без всяких отличий, потому что во всех них находится 7 сферот прямого света в 7 высших сфер Килим, Кахаб, Хагат, Нецах, и 3 отраженного света в 3 нижних сферот от Есод Малхут. И таким же образом, даже после деления в тысячный раз, и таким же образом в остальных сферот.
То есть, если мы хотим поговорить о свойстве конкретной сферы, то, конечно же, там находится свет согласно ее свойствам, потому что не можем раскрыть в одном желании другие явления, это понятно. Свет — это явление в желании, и поэтому всегда в бине свет бины, в хухме свет хухмы и так далее. Но если мы хотим измерить относительно смежных ступеней, тогда я могу сказать, что то, что находится, света, находящаяся в сфере бина на уровне, на более нижнем уровне, на высшем уровне сфера находится на уровне хесед и так далее. Но все это только лишь относительно соотношений, для того, чтобы измерить, насколько они сдвигаются, эти явления или света, которые приходят из парцуфа, переходят из парцуфа в парцуф. Какова связь светов в парцуфе? Но, разумеется, не имеется в виду, что конкретно о свете, а о разнице ступеней. Как его подчеркнуть? И несмотря на лестницу ступеней, разница между каждой ступеней, у нас остается каждый из светов, конечно же, в своей сфере, потому что именно конкретная сфера может раскрыть и явление, соответствующее ей. Далее.
Если количество этих ощущений бесконечно.
А откуда ты знаешь, где ты находишься? Я вхожу и попадаю в какое-то, включаюсь в какое-то явление. И что же тогда? Я вижу отсюда и до бесконечности, а отсюда я вижу и до этого мира, и тогда я измеряю себя точно, как на карте. Когда ты видишь свое местонахождение относительно всех направлений и других мест, и тогда ты можешь сказать, ты не знаешь, где ты находишься? Это частное, в частном, это ты не можешь. То есть ты измеряешь это согласно тому, что есть в тебе пока что, какая-то внутренняя оценка. Но, конечно, она ошибочна. без всяких сомнений. Даже если ты находишься в мирах, и ты будто бы им соответствуешь. В общем, пока ты не достигаешь конечного исправления, все время у тебя и в частных частях, и в общей карте белые пятна остаются.
Здесь и возникает вопрос, как же можно достичь окончательного исправления? Ведь и там тоже еще одна сфера с многими частными деталями. Говорит каждый раз, что нужно входить каждый раз более внутрь, еще более внутрь, то есть каждый раз еще есть более внутренние ощущения, которые необходимо раскрыть. Как же можно исправить все килим, если так? Постоянно будет что-то?
Лестница, в которой мы исправляем килим, называется лестницей миров, когда мы, согласно этому, раскрываем явление в себе. Когда, кроме того, что ты раскрываешь свойства, и кроме того, что в этих свойствах десяти сферот, ты раскрываешь явления, самые разные, которые называются светами, ты раскрываешь также связь, оценку, отличающуюся каждой из ступеней в твоем частном подходе. Пока ты не достигаешь своего частного конечного исправления, которое, хотя и зависит от общего конечного исправления, потому что не может быть частное без общего и наоборот. Но каждый, продвигаясь, раскрывает свое частное исправление внутри общего. И поэтому возможно относительное измерение, но лишь относительное. И есть конечное исправление, Гмара Тикун. Ты спрашиваешь меня, как говорят, что бесконечность, энсоф, это что-то совершенно безграничное или измеряющееся границами кли. Если кли 50 грамм объема, я наполняю его до полна, так это оно значит бесконечное. Другое кли в 10 тонн и наполняется, соответственно, так и это подход.
Бесконечность — это когда кли заполнено до конца. Но когда кли заполнено до конца, если мы говорим об этой резолюции, то она может быть еще более тонкой, если это понимаю. Он то, что пытается здесь объяснить?
Нет. Нет такого. Если все объединяется вместе, то такого не может быть. Так как ты говоришь, верно, в нашем мире, наш мир на самом деле он бесконечный во всех своих границах, потому что у нас нет правильного подхода для измерения. Мы можем измерить вес, размер, расстояние. Мы измеряем расстояние одного с другим. И у нас получается, что мы всегда можем прийти к какому-то более точному измерению, пока это измерение не исчезнет, пока масштаб не исчезает. За атомами, за частицами становятся волны, а потом что неизвестно что. Тем не менее, есть вот это что-то неизвестное, то, что я не могу уже измерить, но оно есть из-за недостатка измерений, в то время как в духовном такого нет. В наших понятиях иррациональные числа, например, или временные измерения. Я могу тебе поделить любое число, которое бы ты мне дал, самое маленькое. Я могу сказать, что есть еще меньше его или больше его. Тогда как в духовном нет такого. В духовном такого нет. Мы можем достичь того же света и того же кли, который уже есть. изначально в Эйнсов бесконечности, когда мы достигаем, мы растягаем это как старое, вновь постигнутое в 620 раз больше. И бесконечность Эйнсов — это относительно Килим, который изначально определены как точные и данные для измерения. Да.
Хотел бы спросить об этом соотношении между прямым и отраженным светом. Как бы постоянно они находятся оба в кли, это дополняет 10 сферот. С другой стороны, как может быть вообще тогда прямой свет? Ведь после сокращения есть экран, приходит прямой свет, есть отраженный свет, есть внутренний свет. Но ведь прямой свет внутри кли — это вообще не что-то, что, как мне кажется, существует. Так о чем же он говорит здесь?
Если отдача исходит, допустим, из свойства, как он приводит здесь, пример от бины, сколько есть сферот прямого света, который воздействует на малхут? От бины и вниз.
8.
Сколько восполняющих сферот?
Вот это я не понимаю. Что такое дополнительный малхут?
До кетера, до отношения к Творцу.
Вот этого не хватает.
Я ожидаю от тебя какой-то подарок, отдачу. Это означает, что от состояния такой, как ты, и ниже. Я, отдавая тебе и связываясь с тобой, раскрываю в тебе дающего. Дающий — это кетер. То есть я в твоем отношении, в моем отношении к тебе восполняю тебя. Я раскрываю высшую часть тебя, дающую часть. И поэтому есть всякие высказывания разные, когда Творец, почему он как бы хочет раскрыться относительно творений, чтобы его раскрыли как дающего, как любящего. Как бы у творения не хватает именно этого раскрытия, когда именно в отраженном свете мы раскрываем кетер.
То есть есть наслаждение, которое ощущаю внутри себя, есть наслаждение, которого я не получил, но то, что я знаю о том, что этим я доставил ему наслаждение, это называется то, что это меня дополняет.
Неважно, что получить от него. Какую одну из 9 сферот. Важно это раскрыть высшую сферу, кетер. Это мне важно для того, чтобы быть с ним. Это то, что я, по сути, должен выяснить, и к чему я должен прийти. То есть прийти к состоянию, когда или я получаю от хохмы, или я получаю от минимума, от есода. Неважно. Главное, что я достигаю кетера. Я всегда восполняю его до кетера. Поэтому и есть это обратное сочетание светов и келим. Соотношение. Насколько света более слабые даются. Как от хохмы, как ребенку, дают все, только чтобы вырос и связался с этим миром, с тем, кто им занимается. Сколько дает большому миру? Немножечко. Но он своими силами уже может восполнить до кетера.
То есть, в конце концов, все отраженный свет?
Да. Ну, кроме той маленькой искры, которую ты получаешь в черном, в желании черной точки. А все остальное, все, что ты раскрываешь, это все дающий. Это так. Понятно, Коко? Ты так как-то подозрительно на меня смотришь. Что непонятно? Мы изучаем, я сейчас говорю более чувственным отношением, об отношениях, соотношениях. Что имеется в виду, что парцуфы влияют на малхут? Что означает, когда малхут получает свет от хохма бины или от нецеха ода и сода? От хохма и бины, попадая в малхут, малхут нужно немножко восполнить до кетера. Так? Скажем, от хохмы приходит, то все света от Хохмут и ниже приходит к Малхут, и Малхут должна восполнить только Кетер. Мало, немножко. Это я уподобляю ребенку, которому дают все, а ему только немножко нужно отреагировать. И этого уже достаточно, чтобы расти. По мере его роста дают ему меньше, еще меньше, чтобы он уже сам собой игрался, чтобы уже, может, сам начал есть и так далее. Его обучают. И это называют, что дают ему меньше, а он должен восполнить себя больше, то есть познать высшего больше, объединиться, уподобиться больше высшему. То есть прямых светов меньше, а отраженных светов больше. Но
то, что непонятно, это, скажем, тот же маленький ребенок. Откуда он знает, что он может вернуть, как он определяет это соотношение?
Исходя из прямого света, он понимает. Из действий твоих познают тебя, то, что называется. Он не знает, что такое кетер, мы не постигаем кетер. Из действий кетера мы постигаем кетер, потому что мы сами становимся дающему кетеру. Малхут прямого света становится кетером отраженного света. Да.
Что такое действие кетера?
Это когда я изучаю, что я получил. Хохма, бина, все эти света приходят ко мне. Какие вещи я получаю? Так все приходит ко мне буквально от его любви. Не может быть ничего другого. Мне не нужно здесь много отреагировать. Мне понятно, от его прямого влияния, от его прямой отдачи, как я должен на нее отреагировать. В то время как, если я получаю немножко от отдачи от него, скажем, от хода, то я должен ход, исод, или даже от исода, от маленькой отдачи, я должен развивать себя для того, чтобы достичь его отдачи, его величия, его любви. Я постигаю, наша цель — постичь любовь Творца. Он хочет раскрыться нам как любящий и отдающий. И мы можем это сделать именно в отраженном свете. Об этом говорится. И почему он так все время пережевывает одно и то же? И сферот, и сколько отраженных цветов, сколько прямых цветов. Для того, чтобы немного объяснить нам, что и в самом частном, в самом маленьком состоянии ты можешь на нем тренироваться, и пока не достигнешь бесконечности. Потому что всегда у нас есть те же свойства, категории на ступенях. Всегда ты должен относиться к кетеру. Пока ты не раскроешь дающего, работа не заканчивается. Да.
В группе, что такое кетер в отношении меня?
В группе кетер раскрывают в центре группы как общую силу, которая несет нам буквально избавление от себя и во всем. Ведь мы говорим о строении. Где кетер группы? В ее центре. Потому что это центр кругов, Игулим. Центр Игулим является центром группы. И оттуда мы можем обратно развивать отраженный свет. Пока мы не объединяемся, отраженного света нет. Хорошо? Продолжим. В начале урока вы сказали, что человек приходит и пробуждение свое должен получить не от самого себя, а от группы. Он приносит лишь свою точку в сердце, все остальное должен взять у группы.
Да.
Как это сделать? С чего начинается процесс? Что он берет? Что он добавляет? Как это сделать?
Если человек не получает от группы, это означает, что он не работает с духовными ощущениями. Потому что у человека, кроме его собственного точечного продвижения, пробуждения точки в сердце, у него нет ничего другого, с чем бы он мог войти в духовное. Все остальные его ощущения он обязан получить от группы, продолжать уже с этим. Это то, что мы изучаем. Что есть у меня от себя самого, кроме как эгоистические ощущения? Только искра, которая является частью Творца свыше, и она пробуждает меня к поиску, к вопросу, в чем смысл моей жизни и так далее. Поэтому, кроме этой искры, мне больше нечего получить, а все остальное это... чтобы я подсоединил эту искру к группе, чтобы я работал бы с ней, с материалом группы, с их мыслями и желаниями, чтобы я растворился там в ее центре. И все? Да.
Ну, предположим, человек приходит на урок, и он находится в каком-то состоянии, и кроме этой фразы, чтобы взять пробуждение от группы, какие действия? Это действие внутреннее. Как начинается процесс? С чего? Мысль, самоотмена, мысль, молитва, движение. Как происходит? Как начать процесс?
Все находится в мысли. Все в мысли. Есть процесс. Ну, сделай какие-то физические действия, быть может, это тебе поможет. Я не говорю, что нет. Ты можешь помочь? А вслед за действиями притягиваются сердца, но в основном это выяснение внутри мысли. Ну, давайте продолжим.
Десятая глава выясняет понятие зевога дака, включающее две силы. Силу притягивающую и силу отталкивающую, которую действуют одновременно. Одна в авиют, а другая в кашиют, твердость экрана. 128 пункт. Подробное выяснение смыслов зивук дака, ударное слияние. Понятие зивук дака, ударное соединение, слияние, требует подробного выяснения, так как вроде бы есть тут понятие обязательности и отрицания вместе. Понятие зивук, дословно соитие, слияние, и ака, ударный, соударяющийся, смысл которого отталкивание и отделение, и большая ненависть. И как можно сказать зивук, который относится к ака, смысл которого любовь ненависти, или слияние отделение, или притягивание отталкивание? Это кажется очень неясно. 129 пункт. Однако, так это на самом деле, что это две противоположности под одним управлением. Но это управление относится к двум различным объектам, то есть к двум силам, сила притягивающая и сила отталкивающая, где сила притягивающая действует в авиюткли, а сила отталкивающая действует в экраникли. Они сочетаются друг с другом, и обе они действуют одновременно в обоих системах. 130 пункт. И чтобы выяснить подробнее, каким образом это должно быть, чтобы твердо знать и чтобы не пробуждалось никаких неясностей и путаницы, продолжим объяснение. Рассмотрим пример из материальной действительности, ярко поясняющий нашу тему. Например, когда ты видишь камень или человека, падающего с высокого места на землю, то ясно видно, что человек притягивается сверху вниз, с большой скоростью, большой силой и скоростью. При всем том, когда он достигает и касается земли, то земля ударяет его и отталкивает немного вверх. 131. И есть тут два предположения. Первое, что имеется у земного шара большая сила притяжения относительно каждой вещи, находящейся в воздухе, если нет ничего, чего-то твердого, удерживающего ее. И потому, когда человек отрывается, скажем, от крыши дома и попадает в воздух, сразу действует на него сила притяжения земного шара. И этим объясняется падение с большой скоростью на землю. Однако тут имеется неясность. В соответствии с этим, земля должна была бы обнять его с большой любовью, так что не будет возможности сдвинуться с нее ни на сколько, ни на миг. А мы видим обратное, что в первый момент, когда он касается ее, она сразу быстро отталкивает его, и он возвращается немного обратно наверх. 132. В противоположность этому есть предположение иное, что имеется некая сила, толкающая сверху, из воздуха над землей, и эта толкающая сила действует на все, находящееся в воздухе, толкая к нам на землю. Также и у земли есть только отталкивающая сила при полном отсутствии силы притяжения. И поэтому, когда человек отталкивается от крыши дома, попадая в воздух, сразу действует на него эта толкающая сверху вниз сила и опускает его на землю. А когда он касается земли, то она снова толкает его обратно вверх.
Да, интересно, если бы мы говорили так с физиками, насколько бы они были, они просто бы не поняли всю эту вещь, потому что здесь есть или же со стороны келим, или со стороны цветов, или же со стороны высшего управления, или со стороны человеческой природы, смотря как мы на это смотрим, да. На самом деле это не важно для самого объяснения.
133. Однако, если мы сопоставим ветви с корнями в высших мирах, которые по множеству причин близки друг к другу, мы находим, что оба эти предположения неверны. И можно сказать также и здесь, что у каждого шара существует и сила притяжения, и сила отталкивания в соединении одного с другим. То есть там есть сила авиюта, сила притяжения, сила продолжить внутрь все вне его. И в противоположность этому есть в нем сила твердости, жесткости, которая отталкивает от него любое внешнее тело, чтобы не проникло оно внутрь. И в соответствии с этим любое притягивание происходит, конечно же, силой центральной точки, ее самой внутренней части, так как там действует сила притяжения, потому что центральная точка самая грубая, с наибольшим авиютом из всего шара, и потому притягивает к себе все находящееся в окружающем пространстве, находящееся под силой ее воздействия и управления. 134. И при всем том она ничего не притягивает до полного поглощения, как это должно было бы быть под действием только ее силы притяжения. А в тот момент, когда притягиваемое относится к ее внешней части, сразу же пробуждается сила отталкивания, действующая в этой внешней части, то есть кашиют, твердость, жесткость, и отталкивает ее обратно наверх. 135. Находим, что вещь, которую она притянула к себе, была получена, но не путем притягивания, а по-иному, так как остановилась посередине пути вследствие силы жесткости и отталкивания, препятствующей ей, как вы выяснили. Итак, зивук и ака действуют здесь вместе. Зивук притягивает, а жесткость ака отталкивает. И таким образом можно говорить о том, что главное кли получения — это сила отталкивания, которая в ней принимает его и удерживает его должным образом. И если бы не эта сила отталкивания, то он был бы проглочен внутрь и погиб бы. 136. Мы видим также, что притягивание и отталкивание уравновешены, как две капли воды, по мере их силы. Так как если бы сила притягивания была немного более, чем сила отталкивания, то не было бы никакой возможности двигаться, так как он приклеился бы к ней, как железо к магниту. А если бы она была сила отталкивания, если бы сила отталкивания была немного больше, то вся Вселенная танцевала бы над ней и не смогли бы прикоснуться. И так мы получаем, что они уравновешены. 137. Таким же образом, пойми понятие «зивук де ака», действующее в высших мирах, когда, несмотря на то, что «зивук» — соединение, слияние, и «ака», означающее «удар», ударное взаимодействие, это две противоположности, но в любом случае они взаимодействуют в едином управлении вместе и в то же время, в одно время, но в двух местах, а именно авьют и кашиют, жесткость. И помнишь это на протяжении всей науки.
Если мы различаем между авьютом и кашиютом, то тогда мы увидим эти явления как в том, так и в другом, и то, что они равнозначны, работают вместе, а также определяет один другого. Так это в духовном. И на каждой ступени в соответствии с этим есть равное соотношение между ними. Взвешенное, то, что называется, и разница между ступенями заключается в мощности силы притяжения и силы отталкивания. И эта мощность, она также раскрывается для нас согласно четырем стадиям распространения прямого света, раскрывает разницу в качествах, которые раскрываются. То есть, какова связь между тем, что у меня есть 10 килограммов силы, 15, 20, чтобы это была бы хохма, это бина, это дат и так далее. Какова связь между силами и свойствами? На лестнице. Ну, хорошо, вопросы.
Так какова связь?
Я тебя спросил. Ну, еще вопросы. Да, Мутлу.
Во время чтения, если человек не чувствует духовное, может ли он получить какой-то намек в сторону духовного, в мыслях, в ощущениях?
Конечно.
Можно привести пример. Что означает, что я получу, ну, не понимание, но намек к духовному? Что это?
Когда тебе проясняется немножко больше, чем раньше, какие-то свойства, качества, ощущения, связи между вещами. Ты чувствуешь, что это просто приближает тебя к пониманию духовных источников. Так это происходит.
Так если человек сосредотачивает свое намерение на протяжении чтения и мысли в направлении, в намерении, но он не на связи, как бы, не связан с тем, что происходит по тексту, что происходит. Если я нахожусь в намерении, как в Зоре, так и в Таз, тоже намерение.
Ну.
Мое направление — это намерение, мысли относительно желания и намерения. Я не связан с чтением. Если я получаю какие-то намеки, то...
Желательно здесь, по крайней мере, находиться больше в выяснениях, в более мысленной работе, когда ты желаешь понять что-нибудь разумом. А понять разумом — это означает раскрыть сердце для того, чтобы узнать, понять и связаться с материалом, чтобы это бы произошло в тебе самом. То есть вещь и нечто противоположное. Ты работаешь с разумом для того, чтобы понять.
У меня еще вопрос, если можно. Вы ответили Марику, что человек получает духовное ощущение через группу.
Не из группы, а внутри группы.
Что значит это, в группе?
Это не из группы, что я прихожу, забираю и ухожу. Я не могу, у меня нет кли. Мое кли, оно является связью между всеми. Когда я его раскрываю, я его выстраиваю.
Так если не в духовном, как это возможно? Если я не чувствую духовное, как я могу получить духовное ощущение?
Не можешь? Кто сказал тебе, что можешь?
Так об этом и вопрос. То, что Мария
спросила.
Я
не знаю. Это то, что ты понял, я так не говорил. Как можно получить духовное ощущение, если я не выстроил духовного кли? Где это получу? У меня нет места, я смог бы ощутить это. Духовным называется раскрытие связи между нами. Когда там есть настоящие миры, нечистоты, святости, всякие системы. Когда я раскрываю то, что я могу их использовать, насколько я могу облегчить это для себя, насколько могу приобрести, насколько я могу выстроить всю эту систему. То есть насколько я способен, насколько я могу пожертвовать ради того, чтобы она существовала бы. То есть я просто выстраиваю эту систему, я ее оживляю, скажем так. Ну, может быть, более правильно было бы описать себе это так, что мы раскрываем систему, когда могу ли я ее поддерживать, реализовывать или нет. Каким образом я это делаю? При помощи своего зивуга дака, при помощи экрана отраженного света, тем, что я хочу, чтобы там протекал бы свет жизни. И быть может, что я согласен, чтобы там протекал бы этот свет жизни, но в маленькой мере, как маленький ребенок, младенец, взрослый и так далее, то есть на всей лестнице ступеней. Да.
Я хотел бы спросить с точки зрения ощущения. Насколько я понимаю, представляется как совершенная машина, святая, келим, опускается, поднимается, динамичное что-то. Мне всегда не удалось понять, это статичное или динамика. Это процесс, это в будущем, в прошлом, результат. Он пишет это, пойми это в тысячный раз. Что имеется в виду?
Все зависит от того, как это проявляется в отношении человека. Мы не можем говорить об этой машине самой по себе, как ты говоришь. Это нерелевантный вопрос, потому что его невозможно задать. Нет такой вещи. Я не знаю, что значит она сама по себе без человека. Теоретически мы можем, конечно, представить век в качестве мира бесконечности. Все является совершенным. А каждый отрицающий отрицает в своих недостатках. Я туда вношу свой недостаток, но, в общем-то, мы так не говорим, поскольку нет Творца без творения.
То, как я могу измерять вещи, я не могу пренебречь временем, движением, пространством. Это я называю процессом. Так в моих келим я могу что-то развить.
Ты очень скоро почувствуешь, что это вообще не имеет отношения к времени, месту и движению. Это совершенно иные ощущения.
То есть человек может нести в себе с одной стороны и...
Скажи мне, если ты говоришь о твоих отношениях с Гиладом, скажем. Так ты говоришь о времени, движении, месте. Ты говоришь о внутренних изменениях, чувственных.
Да, но я их измеряю на протяжении времени. Сегодня я люблю его больше, завтра меньше. Это процесс.
Ты пока что измеряешь его в понятиях времени, потому что ты связан со временем. Но затем ты будешь измерять это лишь больше или меньше. В общем-то, это так.
Хаим.
Вы можете объяснить миры Детума, нечистые миры, в связи между нами?
Пока что мы так и связаны. Мы как? Связаны с тобой посредством системы нечистоты.
Что это значит?
Когда ты хочешь использовать меня, а я тебя, это ведь не секрет.
Но мы ведь не чувствуем миров нечистых.
Не чувствуем, даже этого мы не чувствуем, конечно. Потому что миры нечистоты, они уже являются духовными.
Ну да. Так что означает миры нечистые? Ну, в общем, связь между нами, но в состоянии нечистых миров.
Когда мы раскрываем зло в нас, разбиение, которое в нас, это перед всеми исправлениями, когда раскрывают это означает раскрытием системы нечистых миров. То есть, когда нами управляет фараон, Египет, и мы находимся под их воздействием, их власти, и обязаны реализовывать связи между нами согласно системе нечистых миров. Это и называется изгнанием. И до тех пор, пока мы все-таки не пытаемся прилагать усилия, тогда внутри этого изгнания, внутри этой системы нечистых миров, мы начинаем ощущать, что мы обязаны ее исправить. И тогда вот сейчас мы и справляемся, то есть мы берем эту систему нечистых миров, мы ведь питаемся от этого, как говорит нам Зоар. Человек питается от клипот. И когда мы хотим установить новые отношения, то внутри той же самой системы мы начинаем оживлять некие новые отношения, то есть соотносить эту систему нечистых миров со святостью. Когда мы, несмотря на то, что мы находимся все в ней, ну хотя бы немножко соотнести ее со святостью. Ну, тяжело представить это схематическим образом, потому что это более чувственное. Да.
Я постараюсь объясниться. Если мы говорим, что мы уже в мире нечистых сил, то есть мы уже проживаем эту связь между нами, мы все время чувствуем, так?
Мы не являемся в этом мире, мы находимся ниже этого. То есть есть святость, есть нечистота, а мы находимся ниже этой нечистоты.
Я говорю о состоянии, когда мы уже в этом нечистом мире. То есть мы все время говорим о связи между нами. Как ощутить?
Да.
Но это все еще нечистота. То есть вопрос... как?
Ну, помогите им. Как приходят, пробуждаются, что влияет через них на высшего.
Как создалось такое состояние, что ты живешь этой связью, ты все время в ней, и тем не менее, вместе с этим, это нечистые тума.
Мне дали внутри этой системы частичку Творца свыше. Это означает та самая искра, которая может существовать во мне из духовного ради материального. Этим я оживляю свою систему, ведь она без этого существовать не может. Ну, не знаю. Я не очень понял вопрос. Ты видишь, все спят. Как можно проснуться? Сегодня все нас усыпляют. Да. Оуэн. Уоррен. А Оуэн.
China, the traditional wisdom that we talking about yin yang is also about the two forces, negative and the positive, or female or male, okay? At least in
В традиционной китайской мудрости говорится о понятиях ин и ян, как восполняющих друг друга, как женское и мужское начало.
Я слышал, да.
Есть ли какая-то связь с тем, о чем мы сейчас говорили, зивук и ака? Откуда исходит это понимание?
Это раскрыто для всех, то, что наш мир, он состоит из двух противоположных сил, плюс и минус. Во всех плоскостях и уровнях, которые только существуют, все состоит из двух сил. И вот это лишь соотношение между ними определяет, в каком состоянии находится этот самый материал. И на том уровне, на котором находятся эти силы, этим и определяется суть этого материала, является материальным. то есть приближается от неживого к растительному, от растительного к животному, от животного к человеческому. То есть все зависит от соотношения противоположных сил, находящихся в этой системе, и связи между ними, когда на неживом уровне это является постоянным, поэтому она называется неживым, на растительном уровне, в растительном материале это соотношение уже меняется, то есть постоянно находится в какой-то динамике, в животном еще больше, и на человеческом уровне еще больше. Поэтому то, что раскрыли китайские мудрецы тысячи лет назад, эти две противоположные силы, это все правильно. Таким образом, мы на протяжении всей истории раскрывали и в других местах по всему миру. Но это не имеет отношения к духовному. Это явление в нашем мире, это наука. Когда мы говорим о противоположных силах духовном называется с намерением ради отдачи, а все остальное это всего лишь представление человека материальным, духовным, неважно о чем, но с намерением ради себя, а духовным называется с намерением ради отдачи, то есть это полностью оторвано от нашего расчета, от природы этого мира. А наука Каббала — это как некий прибор, помогающий человеку подняться к реальности отдачи вместо реальности получения. Каким образом пройти через эту границу от получения к отдаче? И тогда продолжать с ним, но там уже душа человека научит его, то есть он сам будет знать, о чем говорится. Нет иной методики, которая могла бы произвести этот переворот в человеке. То есть перевести его через границу, когда вместо намерения ради себя, естественного намерения, которого он не в состоянии выкорчевывать самостоятельно, есть некая возможность, средство вызвать внешнюю силу, которая бы изменила бы во мне это намерение, намерение ради отдачи, чтобы я воспринимал бы ближнего вначале, а себя в конце, то есть как средство, чтобы привести к его наполнению. Как может быть такая вещь вообще? А этот ближний, он ведь совершенно, ну, по крайней мере, не важен мне, когда я являюсь индифферентом по отношению к нему. Я уже не говорю о том, что я его ненавижу. Так же, как ученики Раби Шимон, или вообще... Именно ненависть превращается в любовь. Насколько больше ненависти, есть возможность к большему прорыву любви. Такой вещи в мире вообще нет. Нет средства вызвать некую силу свыше, которая бы изменила наше восприятие. Есть просто прекраснодушные люди, которые говорят, давайте будем друг другу отдавать. Нам очень нужно опасаться, чтобы стать похожими на них, поскольку это очень большая проблема, поскольку нас могут воспринимать так же, как и их. Поэтому следует очень опасаться при нашем распространении, когда мы просто можем уподобиться всем этим организациям различным, которые являются такими прекрасными. Мы говорим, мы не являемся такими. Мы говорим, что человеческая природа является плохой. Когда мы приходим на круглые столы, мы говорим, мы на одну секунду говорим, что да, необходимо, понимаем, что надо объединиться, но вот следующий момент, что произойдет? В следующий момент мы раскроем, что мы не способны этого сделать и не желаем. Мы просто ненавидим друг друга. И тогда мы приходим действительно к двум определениям. Я вижу, что это является хорошим, выгодным. А с другой стороны, я вижу, что я не способен на это. Так что же делать тогда? И к таким вещам необходимо прийти, к этим ощущениям. Но постепенно. Насколько народ может этого выдержать? Пока что правильным путем, но снова. Не раскрывать, что мы не способны этого сделать перед тем, как они увидят это сами. Ну, постепенно вот так, чтобы не было вот такого слишком большого сюрприза. Здесь есть еще множество всяких изменений, которые мы должны будем произвести в нашей практике, в наших мероприятиях, семинарах, на круглых столах, в нашей методике обучения, интегрального воспитания. Постепенно будем это развивать. Но у мира нет никакой методики, ей быть не может, несмотря на то, что очень хорошо знает все эти противоположные качества, инь-янь, неважно. С этим проблем нет, но это не приводит нас к решению. Я понимаю, что ты хочешь на это опереться и таким образом распространять нашу методику дальше. Ну, вначале, для начала можно построить на этом какие-то вещи. Если ты хочешь распространять это в Китае, ты можешь этим это сделать, полагаться там на Конфуции, на все эти вещи, конечно, это да. Только впоследствии следует остерегаться, чтобы слишком далеко не залезать в этом.
Да. The China traditional wisdom is a planned force for the China. Go to the future.
Again?
Yeah, exactly. Okay, China think they have 5,000 years wisdom.
В Китае говорят, у нас уже есть 5000 наука 5000-летняя. И это, как, насколько я понимаю, не позволяет достичь истины, это лишь то, что мы наблюдаем.
They think they already know the truth, but that's not truth.
Мы говорим, что есть уже у них эта мудрость, эта истина, но она не является как бы истиной.
Есть мудрость, как написано, мудрость у народов. Верь этому, да, есть у них и у любого народа, в любой культуре есть это, и у всех религий. Но здесь говорится лишь о том, каким образом мы в нашем эгоистическом мире, как мы можем здесь выстроить некую систему, которая помогла бы нам хоть как-то удерживать нашу жизнь, наш эгоизм, чтобы дало бы нам ответ, чтобы определять нашу вот эту жизнь. Ну, у них-то не очень развито в Китае, а в будущем мире. Но всякие религии, которые говорят, взяли это из Каббалы, они развили из всего этого уже всякие большие вещи. Все здесь, ну, в любом случае, здесь говорится о нашей эгоистической системе, как мы в ней существуем, чтобы сделать этот мир еще лучше и будущий мир еще лучше этого. Здесь не говорится об изменении человеческой природы. Нет ни одной методики, которая действительно говорила бы об исполнении заповеди возле ближнего своего, как самого себя, что это является целью. Такого просто нет, ведь в этом и все заключается, в этом заключается вся разница между наукой Каббала и любыми другими методиками. Изменяет они человека или нет? Если изменяет, то как? При помощи высшей силы? Я хотел бы послушать про это. Объясни мне, что является высшей системой и как притягивать высшую силу? Какова она, каким образом она действует, приходит к человеку? Пожалуйста, я готов. Если ты говоришь, что при помощи высшей силы, то я просто молчу и слушаю. А если ты говоришь, что при помощи тех действий мы сделаем то-то или то-то, все это внутри твоего эгоизма замкнуто, куда бы ты ни прыгал, сколько бы премудрости ты сюда не привносил, это все проглатывает с твоим эгоизмом. И для чего вообще говорить об этом?
And he is doing comparative research between Kabbalah and Confucius. I don't know what his Kabbalah he's talking about because from Boston University.
Сегодня у меня провожу такую конференцию с исследователем из Бостонского университета. Он провел исследования.
Бостонский университет, конечно, там понимает и то, и другое. У меня, я очень уважаю Бостонский университет, ты понимаешь. Но я на это не полагаюсь. Я бы даже не читал этого, если бы мне такую вещь дали. Что мне там читать? Что они там вообще понимают в Кабале и даже в конфуцианстве? И что они могут понять, если они не являются китайцами? Я думаю, что глубина конфуцианства очень велика. И кажется очень плоским для того, кто не является китайцем, которого другой характер. Мне не кажется, что люди могут это почувствовать, потому что совершенно иное устройство. Может быть, необходимо объяснить. Мы находимся в мире, где не просто так... Садись пока что, пожалуйста. Мы не просто так находимся в том мире, в котором существует 70 корней для 70 народов. Для каждого народа это не просто так. У каждого народа есть совершенно иной духовный корень, как корень и ветвь. В духовном это духовные, настоящие корни в своей полной мощи. В нашем мире тоже есть копия всего этого, и поэтому, если ты говоришь, ну, неважно, о чем бы ты ни говорил, даже в культуре, скажем, опера относится к итальянцам, ну, скажем, у каждого народа есть нечто особое, даже в своей собственной культуре. Ты не можешь оторвать испанцев, скажем, от кориды, от этих бычьих боев. Я не знаю, как на иврите называется. И у каждого народа есть философия еще больше. Ты не можешь понять Данте, скажем, который пишет, если ты не относишься к той же самой культуре, к тому времени, или же там грекам, мы просто из этого делаем какую-то глупость, как будто бы я понимаю. Я могу сейчас взять, скажем, какую-то японскую философию и изучать ее. Откуда? Как? Ведь я не оттуда. Я не могу почувствовать это изнутри. Я буду просто изучать это так, плоско. Просто так взять или листы переворачивать. Все. То же самое, если я не китаец, я не могу Конфуция вообще понимать, ведь я не устроен так, как он. Я не устроен так же, как он. И поэтому все это глупости. Наш мир наполнен всякими глупостями, когда мы создали внешнее все это из разных глубоких культур и философий. Я, например, индусов понять не могу. То, что туда люди едут и занимаются всякими глупостями, знаешь, там машут руками. Ну и что? Что они ругают? Только руками это и делают. Они связывают это с их душой, потому что это невозможно связать. Вот так же, как я сейчас разговаривал в Южной Америке с индейцами. Я знаю, я не способен их понять, я пытаюсь, насколько я способен, все-таки у меня есть некая общая подготовка, чтобы почувствовать народ этот. Ну так я немножко это почувствовал, но я, это то, что называется, я почувствовал их, а не то, что я могу почувствовать внутри них. И вот эти 70 корней, они остаются до окончательного исправления. А в окончательном исправлении лишь там они уже исчезают в общем кетере. И поэтому, когда ты мне говоришь, Бостонский университет проводит исследования о Конфуции, еще о чем-то, меня это просто пробуждает большой смех. Можно, конечно, из этого несколько докторатов сделать, еще что-то. Ну, пусть делают. А кроме этого, больше ничего. На самом деле, в этом нет ни грамма истины. А когда ты развиваешь свое конфуцианство, так ты смотришь на него так, тоже издали, потому что ты уже являешься современным, испорченным китайцем, и ты тоже его не понимаешь. Но, по крайней мере, хотя бы в чем-то, в каком-то виде, ты действительно можешь его изучать, и в таком виде каким-то образом связываться с корнем. Но никто другой не способен на это, не может.
Можно ли все-таки как-то связать эту разницу, как-то пробиться в такие места, как Китай, Индия?
Выше всех наших корней мы должны связаться во взаимной любви. Без того, чтобы путаться во всех этих корнях. То же самое и в сферот, который мы изучаем внутри парцуф. Заранпин, он является поставщиком для всех этих 70 ощущений, 70 корней душ для всего этого мира. Поэтому они ведь не путаются между собой, все эти корни, они не связываются друг с другом, они связываются лишь при помощи экрана. Связи в духовном, все различия, они остаются на своем месте. И насколько ты поднимаешься, разница между ними еще больше возрастает, потому что каждый из них растет. Если являюсь таким маленьким, а ты таким маленьким, ну, мы еще как-то близки. Когда начинаем расти, я являюсь таким великим, и ты таким великим, то мы еще больше отдаляемся друг от друга, потому что я говорю, что все это поднимается в виде конуса, ведь каждый больше, еще больше. Желание человека становится больше, но мы связаны во взаимной отдаче. Над всеми ощущениями. Как же это может быть? Ты спросишь, и тогда я тебе раскрою. Когда я беру твое желание выше своего собственного, а ты берешь свое собственное желание выше своего, то тогда таким образом я начинаю включаться в Конфуция, а ты, скажем, в Моше Рабейну. Выше разума и знания. И тогда мы связываемся. И тогда мы можем воздействовать как-то друг на друга. И тогда все мы будем как одна семья, как один народ, как в качестве единого образа человека. Но это уже когда будет экран, так начнет работать. Придем к такой связи. Да, Асав. В продолжение этого я хотел бы спросить. Мы получили статью научную, где обращаются к доктору Лайтману, я еще не показывал вам этого, из научного института таких систем, подобных кибернетике, разным системам. Они приводят свое предложение, каким образом Каббала в качестве науки может решить разные проблемы. Они используют там сферот, эцхаим, всякие вещи. Я не успел этого показать. Но каков будет ваш подход? Они хотят послушать ваше мнение, правильно ли это или нет. Они там используют, как будто бы они понимают, там эцхаим, сферот и прочие вещи.
Ну, во-первых, вы должны мне сразу же передавать все подобное. А не то, что я не успел или не подумал. Это выше всех твоих сомнений и размышлений. Надо перевести хорошо. Это во-первых. А во-вторых, ну смотри, может быть, это возможность как-то на них повоздействует. Я не знаю, как правило, это глупости. Уже было в прошлом подобное. Ну, может быть, и нет. Может, и нет. В любом случае, нужно правильно, нужно хорошо ответить, послать наши материалы, выразить благодарность, ну, и тому подобное. Нет, без сомнений, в ближайшее время они начнут чувствовать, что в самых разных областях, и в экономике, в науке, во всех общественных направлениях, то, к чему они приходят, они увидят, что у нас это есть. Это то, что будет. И мы всегда должны быть, так вот, во-первых, всегда вежливы, всегда показывать, что мы им подобны, не отличаемся. Не то, что мы какие-то странные, или есть какая-то гордыня, или что-то подобное. Нет, так же, как они и мы, на той же волне. Стараться также отвечать, показывать не выливать на них сразу все материалы, так, небольшими порциями, в той же форме, ну, буквально теми же каналами, и стараться сделать это прилично, красиво. Да.
Короткой фразой объяснить разницу между вот этими всеми. Процесс, через который он может себя исправить. И
Верно. Это действительно интересно, насколько он задает вопросы. Он понимает верно своими вопросами. Да. Хотя у него прямой разум, хотя и находится с той стороны земного шара, за углом. Ладно, ну мы начнем предисловие книги Зоар сегодня. Песня. Ну, спойте.
Споем вместе песню.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא של השירים, קו